Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Проблемы в системе здравоохранения, серьезные недочеты финансово-экономического блока и поправки в избирательное законодательство страны. Эти темы в первую очередь интересуют коммунистов в преддверии отчета правительства перед депутатами Госдумы, который должен состояться 19 апреля. Фракция КПРФ в Нижней палате парламента серьезно подошла к грядущему событию и уже составила свой список вопросов и замечаний к председателю Кабинета министров Дмитрию Медведеву.
К большому сожалению, мы так и не приблизились к рекомендуемому ВОЗ уровню финансирования здравоохранения, а это 6% от ВВП. В прошлом году было 3,8%, в этом году, возможно, будет 3,9% от ВВП. Естественно, это чуть больше, чем половина для того, чтобы иметь хотя бы минимально необходимый уровень обеспечения. Итогом является практически 50% сокращение сегодня расходов на лекарственное обеспечение. И сегодня нельзя сказать, что в России ни в рамках НЛС, ни в рамках иных программ государственных, обеспечивающих льготное лекарственное обеспечение, эти лекарства есть.
По мнению депутатов-коммунистов, одной из главных проблем правительства является политическая чехарда, когда в Кабмине никто не отвечает за проваленные программы.
У нас как только наступает время отчета за программы, отчеты остаются пару лет, правительство придумывает новую стратегию, громко ее пиарит на каком-нибудь очередном форуме и забывает отчитываться за предыдущее. В результате вот и наступил вот этот момент, когда потеряна ответственность за порученное дело, скажем так, и отсутствует персонифицированная ответственность.
В марте следующего года состоятся выборы президента Российской Федерации. В связи с этим фракция КПРФ считает необходимым принимать те законы, которые помогли бы демократическим путем изменить ситуацию в стране.
Нам сегодня, как воздух, нужен новый экономический курс. А этот экономический курс можно изменить цивилизованным путем, путем выборов. Мы сегодня имеем такую налоговую систему, которая добивает наш малый и средний бизнес. Мы сегодня имеем образование, которое не позволяет вывести нашу страну на новый технологический уровень. Мы сегодня имеем бюджет стагнации и застоя, а не бюджет развития. Все это нужно менять.
На уходящей неделе в Госдуме поправки в избирательное законодательство стали главной темой. Депутаты «Единой России», которых большинство в Нижней палате парламента, проголосовали за перенос президентских выборов на 18 марта 2018 года. Помимо этого, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену открепительных удостоверений. С нами на связи наш корреспондент Юлия Наконечная.
Мой собеседник, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Николай Арефьев. Николай Васильевич, скажите, пожалуйста, вот Государственная Дума решила отказаться от открепительных удостоверений на будущих президентских выборах. Зачем это партии власти? Они не уверены в победе?
Нет, они уверены в том, что не победят. А для того, чтобы победить, надо изменить законодательство так, чтобы быть уверенным в победе. Вот они уже несколько поправок вносят для того, чтобы победить. Мы много раз предлагали, давайте сделаем активный бюллетень. Активный бюллетень, то есть тот, который оставляет следы, что я проголосовал. Я ставлю галочку на бюллетене и кладу в урну, а корешок отрываю, кладу себе в карман. Я в любое время могу прийти, найти свой бюллетень и посмотреть, как я проголосовал, как учли мой голос. Они этого делать не хотят. Сегодня они упразднили открепительное удостоверение и решили упростить эту схему. Каждый человек может и изъявить свою волю, написав заявление на любом избирательном участке и проголосовать. И при этом они якобы делают наказание, если человек повторно где-то еще проголосует. Извините меня, в нашем коррумпированном государстве, да чтобы человек не воспользовался, да чтобы его не заставили проголосовать на 10 участках вот по такой схеме, это даже и мыслить невозможно. Поэтому все сводится к тому, чтобы пустить партию власти, чтобы она проголосовала на 10-20 участках и увеличила поголовье голосующих в 20-30 раз, и тогда победа будет обеспечена. Но, естественно, волеизъявления граждан об этом при этом не будет. Почему они это делают? Да потому что они отбили всякое желание вообще ходить на голосование, потому что ничего не изменяется после каждых выборов, потому что остается одна и та же партия власти, которая ведет страну на убой. Сегодня такая социально-экономическая обстановка, при которой ни один уважающий себя гражданин за партию власти голосовать не будет, потому что страна низложена и по социальным вопросам, и по экономическим. И все это усугубляется и на ближайшие 3 года. Поэтому партия власти сегодня защищается, принимает те законы, которые бы могли сделать так, чтобы за кого наш избиратель не проголосовал, все равно бы это было за партию «Единая Россия» или за ее ставленника на пост президента. Вот и все.
Экономический блок правительства обсуждает вариант налогового маневра по формуле 21 на 20, который предполагает увеличение подоходного налога до 15%. Об этом сообщил журналистам президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Совокупные платежи в систему социального страхования сократятся до 21% при одновременном увеличении НДС до 20%. С сохранением льготных ставок, введении торгового сбора во всех регионах и повышении налога на доходы физических лиц до 15%. Приводит агентство его слова. На данный момент НДФЛ равен 13%, НДС 18%. По мнению экспертов, реализация налогового маневра в таком виде приведет к сокращению реальных доходов населения, снижению деловой активности и повышению зависимости пенсионного фонда от денег из федерального бюджета. Но главное, что все эти наперсточные манипуляции с налогами не решают ключевой проблемы – борьбы с бедностью, нищетой населения, где важнейшим инструментом могла бы стать не мышиная возня, а действенная налоговая реформа. Уже много лет идут разговоры о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения, что соответствовало бы положительному опыту зарубежных стран и принципам социальной справедливости вместо нынешней плоской. Но ВОЗ, что называется, и ныне там. Коммунистам власть не прислушивается, поскольку власть это буржуйская, она выражает интересы прежде всего богатых капиталистов, но никак не бедных трудящихся. Олигарх Алишер Усманов подал в суд на известного правого оппозиционера Алексея Навального за клевету. В своем фильме о коррупции премьер-министра Медведева Навальный рассказывает о том, как Усманов подарил ему большой участок с шикарной виллой. Однако в своем заявлении олигарх утверждает, что он не подарил участок фонду при Медведеве, а поменялся с этим фондом участками. Однако из других источников известно, что второй участок Усманов все-таки купил.
В Хакасии рабочие так называемой президентской стройки объявили голодовку. Люди требуют выплаты долгов по зарплате. Напомним, еще 2 года назад строители возводили жилые дома для людей, пострадавших от сильных лесных пожаров. Денег за свою работу они так и не получили. За ситуацией следят в региональном отделении КПРФ.
Все началось 4 апреля, то есть сегодня уже 7-й день голодовки. На данный момент их 5. Пару часов назад мы были, у них это съемная квартира. Ситуация на сегодняшний день такая, что субподрядчики, которые должны деньги строителям, не рассчитались с ними. Чиновники, по сути, самоустранились, говорят, чтобы находили какой-то общий язык сами, голодающие со своими подрядчиками, нанимателями, они, по сути, в сегодняшней ситуации, в этой голодовке, от решения проблемы таким образом уходят.
К голодающим могут присоединиться еще 15 человек. У некоторых строителей сумма долга доходит до 170 тысяч рублей.
Мы только о голодовке первый раз объявили на 27 число. Ну, вызвали в министерство, приехали мы туда. Там начали, вроде как закрутилось это все, пытаться там нам как бы помочь. Ну, Ну, все это вокруг ходит да около. Я до сих пор опять, в течение 2 недель опять ни копейки денег не видел. У меня одни только поездки в Абакан, считай, каждый день 250-300 рублей.
Тем не менее, власти региона прокомментировали голодовку, назвав ее плебейским методом решения проблем.
Гриднев Александр Викторович – это один из заместителей главы Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина. И поинтересовался, то есть, что мы намерены делать. Я ему объяснила, что мы садимся на голодовку, где, то есть, его понятие голодовки – это прямой плебейский вариант решения, который ни к чему не приведет. И в сравнении с этим, то есть он сказал, что голодовка – это настолько сегодняшний, в наше время привыкший метод, равносильно тому, что сходить в туалет.
Хакасские чиновники отреагировали на голодовку бывших рабочих президентской стройки. На 9-й день акции протеста они согласились обсудить конфликт, связанный с долгами по зарплате. На встрече представители республиканской власти ясно дали понять – из бюджета строители не получат ни копейки. Голодовку рабочих заместитель губернатора Хакасии Валерий Маркин назвал шантажом власти. Чиновники и компания-работодатель сваливают вину на бригадира строителей Наталью Добровольскую. Прессу и обманутых рабочих они убеждали, что зарплата давно была перечислена на ее счет.
Из 46 человек, скажите мне, пожалуйста, 1,5 миллиона, как бы вы разделили ровно люди, которые ждут 1,5-2 года? И вы говорите, что мы не раздали. Все ведомости, которые люди получили, есть в рамках уголовного дела. Мы их сразу же привезли и сдали. Есть эти ведомости в рамках наших гражданских процессов и так далее.
Диалог между властью и рабочими не состоялся. Строители покинули встречу.
Как и предполагали мы, что правительство пыталось опять обвинить во всем Добровольскую Наталью Николаевну, но их обвинения просто пустые слова, они просто пытаются вину с себя свалить на других людей и все.
Тем не менее, точка в этом деле не поставлена, уверены строители. Акция протеста будет продолжаться, даже несмотря на ухудшение состояния здоровья отдельных ее участников.
Сегодня участвует в голодовке 6 человек, одного уже второй раз увозили в больницу. Его опять напичкали уколами, ну и он обратно пришел сам. Сегодня брали кровь, у всех понижен сахар в крови. Ну, вот это вот все результаты идут, все. Давление постоянно скачет, медики постоянно это видят, проверяют. Все протоколы у медиков есть.
Экс-главу республики Мариэл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки в 250 миллионов рублей. Об этом утром 13 апреля сообщил его адвокат Игорь Трунов. Цитата. «По делу проходят трое. Маркелов, который задержан, а также взяткодатели. Предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала «Регион-12» Мария Кожевникова». Конец цитаты. Неделю назад, 6 апреля 2017 года, Леонид Маркелов покинул пост главы МРЭЛ по собственному желанию. В Кремле заявили, что снятие с должности Маркелова не связано с делом о коррупции, хотя определенные вопросы к деятельности губернатора у следственных органов имелись и ранее. Леонид Маркелов возглавлял МРЭЛ с 2001 года. Именно при нем была задушена любая критика в СМИ в адрес руководства республики, а сомнительная финансово-экономическая политика привела к ухудшению экономического положения в регионе.
Ожидаемое и долгожданное. Но дело в том, что он хорошо знает правила игры и нигде не подписывал бумаги. Все понимали, что он ворует, но ухватить было невозможно. Однако вот есть такая статья, как взятка. На этом он и попался. Поэтому люди в целом очень даже довольны, что вор наконец попался. Именно при нем совершенно разрушил всякое хозяйство. Не осталось ни колхозов в деревнях, ни заводов.
Жителям региона Леонид Маркелов запомнился далеко не с лучшей стороны. Одним из самых ярких случаев в его карьере стало недовольство приемом в селе Шамшурга, жители которого пожаловались главе республики на свои проблемы.
Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не видите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать.
Только с 2011 года по подозрению в получении взятки, мошенничестве, организации ОПГ и превышении должностных полномочий было арестовано более 10 губернаторов, так или иначе связанных с партией «Единая Россия». Эксперты сходятся во мнении, что все эти уголовные дела являются ничем иным, как признаком разложения государственной системы.
У этого режима осталась единственная скрепа вертикали – коррупция. А тех, кого сажают, это люди, которые нарушили корпоративный принцип, а не потому, что они проворовались. Когда берут губернатора, и у него заначка миллиард наликом, народ понимает, что этот миллиард, наверное, есть у каждого из губернаторов. Вот до чего дошло. Поэтому говорить о том, что одного там щипача взяли, и вот она борьба с коррупцией, нет. Надо говорить честно, что страна погрязла в коррупции.
И бороться надо с главной причиной коррупции, с капитализмом, с частной собственностью, с денежными мешками, которые, собственно, и коррумпируют чиновников. Не будет буржуев, некому будет и взятки давать.
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, которое произошло 14 апреля утром в Ленинградской области. Как стало известно, микроавтобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом.
Сенаторы предложили установить 19 апреля памятную дату. Это день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Авторами документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Госдума приняла законопроект, согласно которому больничные листы будут оформлять и в электронном виде. С 1 июля 2017 года работодателю можно представить электронный документ о временной нетрудоспособности с цифровыми подписями врача. За прошедший год россияне стали меньше тратиться на зарубежные поездки. Таковы данные Всемирной туристической организации. По мнению экспертов, причина кроется в экономической ситуации в стране и слабом курсе рубля. Отметим, что путешественники из Китая, США и Германии стали лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году. Россия официально отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидения. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза. России было предложено два варианта участия в конкурсе: транслировать выступления конкурсантки Юлии Самойловой из Москвы или выбрать другого участника. Оба предложения Первый канал отклонил и отказался транслировать конкурс.
Похоже, мэрия Воронежа окончательно взяла курс на удушение мелкого бизнеса. Около 2000 воронежских предпринимателей оказались шокированы результатами переоценки мэрии стоимости права размещения нестационарных торговых объектов на территории областного центра. Новая методика по подсчетам представителей малого бизнеса приведет минимум к двукратному росту ежеквартальных платежей за места под ларьками, а в некоторых случаях стоимость может увеличиться в 7 раз. Переоценка была представлена мэрии на заседании Совета Гордумы Воронежа, где чиновники объяснили нововведение опытом Москвы, Перми и Нижнего Новгорода. В региональной торгово-промышленной палате уже сообщили, что готовят обращение на имя губернатора Алексея Гордеева, чтобы сдержать инициативу городских властей.
Россия готова возобновить действие подписанного США меморандума по Сирии при определенных условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Кремль должен понимать, что непредсказуемые действия Вашингтона не будут повторяться», – подчеркнул Песков. Коротко о других новостях в мире.
В Москве состоялась встреча министров иностранных дел в формате «Россия-Иран-Сирия». По ее итогам глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетный удар США по авиабазе «Эш-Шарат» 7 апреля был направлен на подрыв мирного процесса в Сирии и смену власти. Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, что США должны уважать суверенитет Сирии, отметил Лавров. Россия продолжит и расширит долгосрочное сотрудничество с Казахстаном, в том числе по использованию космодрома Байконур. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он отметил, что планы будут скорректированы с учетом использования космодрома «Восточный». Северная Корея не будет сидеть сложа руки, если США решатся нанести превентивный удар, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Риола Хан. Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей американской разведки сообщил, что Америка готова в любой момент нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить испытания ядерного оружия. НАТО поставила на боевое дежурство в Польше новый многонациональный батальон вблизи границы с Калининградской областью России. Президент Польши Анджей Дуда назвал этот момент историческим для его страны. Отметим, что в задачи тактического подразделения входит укрепление восточного фланга НАТО.
По сведениям гидрометцентра Воронежской области, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер западный 7-12, временами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью плюс 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Во вторник, среду резкое похолодание, ночью до 0-4, днем до 2-6 градусов тепла. Снег. Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
6 июля. Третья серия.
Час ночи. Ленин и Бонч-Бурьевич с нетерпением ждали сообщений о военной обстановке в городе.
Владимир Ильич, это поднялись заводы. Гудит вся Москва.
Хорошо, Владимир Ильич. Очень хорошо.
Рабочие вооружаются и ждут нашего приказа.
Да, но пустим их в дело только в крайнем случае. Против армии нужна армия. Нельзя бросать под пули необученных людей. Надо постараться выиграть по возможности малой кровью. А? Подвойский.
Владимир Ильич, я еле прорвался сюда.
Машину несколько раз обстреляли.
У меня создается впечатление, что эсеры готовят штурм Кремля.
Так. Чем и кем мы располагаем?
Часть войск московского гарнизона перешла на сторону эсеров.
Товарищ Подвойский, меня сейчас интересуют только те, кто с нами.
У нас только дивизия латышских стрелков. Но ее сейчас нет в городе. А здесь, в Москве, только кремлевский полк и курсанты пехотной двух артиллерийских школ.
Почему латышской дивизии нет в Москве?
Всех, кроме кремлевского полка, вывели в летние лагеря. Кроме этого, у них сегодня праздник. Иванов день.
Все предусмотрено. Как настроены латыши? Вы в них уверены?
Есть сведения, что эсеры вели там работу. Но каков результат, сказать пока трудно.
А эсерам есть на чем играть. Латвия оккупирована по Брестскому договору. Брест лишил латышей родины. Это отличная почва для эсеровской агитации. Владимир Дмитриевич, кого бы туда направить в дивизию? Петерсона?
Я думаю, Данишевского. Он с ними работал и пользуется у них большим авторитетом.
Согласен. Попросите срочно подняться Данишевского, Владимир Ильич. Ну, а чем располагает Попов?
У них 2000 штыков, 8 орудий, 60 пулеметов. И хотя действуют они пока не очень активно, но уже оттеснили нас за Яузу.
Да, в этом случае Кремль едва ли удастся удержать. У нас пока нет совсем войск. Все лучше отправлено на фронт, а стрелков, которые охраняет Кремль, явно недостаточно. Слишком мало. Они рвутся к телефонной станции.
Данишевский.
Здравствуйте, товарищ Данишевский.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Садитесь. Что вам известно о настроении латышей? Вот у нас есть сведения, что там работали левые эсеровские агитаторы. Как по-вашему, выполнят ли латыши свой долг?
Я давно их не видел, Владимир Ильич, но полагаю, что выполнят.
На основании чего вы так полагаете?
Я знаю, что 1 июля у них было собрание, на котором было принято единогласное решение о поддержке советской власти.
Тогда так. Я прошу вас срочно прорваться в их летний лагерь и передать им наш приказ войти в город и подавить контрреволюционный мятеж врагов советской власти. И обязательно, нет, во что бы то ни стало, вернитесь назад. Нам надо знать, ждать эти полки или принимать другие меры. Жду вас, батенька, жду.
Хорошо, Владимир Ильич.
У них было собрание 1 июля, а сейчас уже началось 7. Вопрос о латышской дивизии перестал быть только военным вопросом. Это уже политический вопрос.
Владимир Ильич, эсеры захватили телефонную станцию. Отключили нас и все городские организации.
Я ждал этого. Что ответили районные совдепы на нашу телефонограмму?
Ничего не ответили.
То есть как?
Московский совет передал ее полчаса назад, и буквально через 10 минут телефонная станция попала в руки СССР.
Полчаса назад? О чем Московский совет думал раньше? Мы же им передали телефонограмму ровно в 6.
Ровно в 6, Владимир Дмитриевич.
Владимир Дмитриевич, революции мы делать научились. А вот побороть рутину в наших учреждениях мы никак не можем. Черт знает что.
Владимир Ильич, я организую связь через самокатчиков. Разошлю их по районам.
Верно. Товарищ Подвойский.
Да.
Свяжитесь со Свернулым. Ваше распоряжение поступит в значительное количество делегатов съезда и весь наш партийный актив. Назначьте товарищи комиссарами вокзалов, казарм, полков, рот отдельных отрядов. Используйте их для связи с районами.
Так.
Если дивизия подойдет скоро, лучше всего атаковать ночью. Эсеры медленно, мы не будем.
Хорошо, Владимир Ильич.
Николай Ильич.
Да.
Выдержим до утра.
Мне нужно время, Владимир Ильич.
Сколько?
Хотя бы 2 часа.
2 часа. Уже час. А сделано очень мало. Мы все время упускаем инициативу.
Ну хорошо, что у нас такой нерасторопный противник. Не пользуется этим. Но исходить-то мы все-таки должны из другого. Я хочу, чтобы поняли вы и передали всем товарищам, что если мы не сделаем отчаянных усилий для превращения киселя в нечто твердое, мы слетим в положении из рук вон плохо. Действуйте.
Хорошо.
Товарищ Гонч-Бругевич, Владимир Дмитриевич, подготовьте все необходимое для перехода правительства в артиллерийские казармы на Ходынке.
Но как же?
Вы меня поняли, Владимир Дмитриевич?
Хорошо. Я подготовлю все необходимое для перехода правительства в артиллерийские казармы на Ходынке.
Да, и сообщите об этом только Яков Михайлович. Только.
Всю ночь пьяная матросня рыскала по Москве, задерживала подозрительных и приводила на проверку в Трехсветительский переулок, где беспрерывно заседал штаб мятежников Комков, Карелин, Черепанов и Прошьян.
Товарищ Комков, задержаны еще 3.
Введите.
Есть. Проходи.
Кто такие?
Делегаты съезда большевики. Вот мандаты.
Что со Спиридоновой?
А что с ней? Все спрашивают, а мы ничего не знаем. Мы как ушли после перерыва, так и не возвращались.
Да, везде стреляют, нигде не пройти. Вообще толком никто ничего не знает.
А что со Спиридоновой? Что случилось, товарищ?
Сейчас объясним. Для того, чтобы прекратить предательство и грабеж России, по постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров убит германский посол Мирбах. Как? У нас не было другого выхода. Совнарком показал свою полную беспомощность перед Мирбахом, и поэтому мы были вынуждены устранить этого империалиста.
А в ответ на этот благородный акт ваша партия начала против нас военные действия, тем самым предавая идеалы революции.
Товарищи, вы находитесь в штабе народного восстания против предателей революции. Здесь же Центральный комитет нашей партии.
Мы продолжаем линию октября и зовем вас идти вместе с нами.
Да вы что, товарищ? Какое вы имеете право?
Да вы что, шутите, товарищи?
К сожалению, не шутим.
Рабочие красноармейцы Москвы тысячами переходят на нашу сторону. Советую последовать их примеру.
Так, ну из этих тысяч нас троих вычеркни!
Понял?
Ну, смотрите.
Товарищи! Товарищи! Белогвардейцы только и ждут этого! Что вы делаете, товарищи?
Конечно, ведь немцы же войну объявят.
Ничего. Даже если немцы нас и победят, будем бороться партизанскими отрядами. А склонять голову перед империализмом революционер не может. Совесть ему не позволяет.
Да вы про войну народа спросили? Мандат у вас от кого?
Чистая, незапятнанная революционная идея. Вот наш мандат.
Ой-ой-ой.
А когда начнется война, то к нам присоединятся и Ленин, и Свердлов.
Не знаю.
А я знаю. Я очень хорошо знаю их обоих. Я был членом Совнаркома. Уж то-что, а драться за советы это они умеют.
Никто из нас не сомневается в их субъективной честности и преданности революции. Но объективно они мешают ей. Именно революция заставляет нас убрать их с политической арены, а не наши личные отношения. Мы все высоко оцениваем роль Ленина.
К стенке вас всех поставить надо!
Вот вы как заговорили.
А вы что думали услышать?
Товарищи, мы не хотим пролить и братской крови. Мы еще раз предлагаем вам вступить в наши ряды.
Держи карман шире.
Ну, тогда нам придется вас временно изолировать. После окончания событий вы будете освобождены.
Да какие же вы социалисты! Вы хуже белогвардейцев!
Но вы же сами! Вы же сами толкаете нас на такие меры! Ну вот что. Идите отдыхайте. Подумайте, товарищи, о том, как спасти революцию.
Жаль, только у меня оружия нет, товарищи. А то б я вам показал, товарищ бывший народный комиссар.
Уведите.
А ну, проходи. Ладно, проходи.
Неприятный осадок. Я ведь видел его в Смольном в октябре. А может быть, показалось?
Показалось.
Примите арестованных.
Трое. Проходи.
Это знаю я. Валетик.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
Феликс Эдмундович? Товарищ Дзержинский, и вы здесь?
Как видите. Устраивайтесь, товарищи.
Там живет одна графиня,
дамочка,
грешница она.
Роли?
Она замужем.
Товарищ Дзержинский, брось, понимаешь, ходить тут все время. Себя только расправляешь, и у других в глазах рябит.
А чего? Ну, пущай ходит. Раз ему от этого легчает, то пущай ходит.
Тасуй лучше. Сдавай.
Не
почему против вас выступили? Потому что вы наш Черноморский флот потопили. Вот почему.
А если б его немцы захватили?
Не сдавать. И точка.
Так мы его и не дали, мы его на дно отправили. Ваши же матросы отправили.
Правильно. Матросы-большевички отправили. Хуже шпионов они. Воевать надо было, а не сдаваться. В России, матушке, знаешь, сколько силы? На две войны хватит.
Так ведь при царе проиграли войну.
Кто, понимаешь, при царе было.
А у нас ни армии, ни хлеба. Гражданскую войну ведем. Людей не хватает, техники.
Ничего. Голыми руками немцев душили бы.
А он тебя из пулеметов?
У нас народу много. Потом мы немцев распропагандировали бы.
А, значит, он тебя из пулеметов, а ты его социалистическими лозунгами.
А черт вас разберет, тут понимает. А ну вы, шанчар, разговоры говорить понимает. В тюрьме находитесь, понимаешь.
С большим трудом Свердлов вернулся ночью в Кремль. Ему надо было пересечь бульварное кольцо, миновать пикеты мятежников. На улицах шла перестрелка, и легко можно было попасть в руки противника. Миновав усиленные посты курсантов, охранявших Кремль, Свердлов сразу же направился в кабинет Ленина. Владимир Ильич и Георгий Васильевич Чичерин обсуждали телеграмму, полученную из Берлина от товарища Йоффе.
Ну, а что немцы?
С беспокойством следят за развитием событий.
Ага, с беспокойством.
Да, в посольстве уже знают о мятеже и несколько раз звонили мне.
Беспокоятся за собственную жизнь или опасаются возникновения войны?
Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, Владимир Ильич. Но за себя они волнуются, это несомненно.
Георгий Васильевич, давайте учтем все обстоятельства и начните думать за немцев. Давайте рассмотрим все варианты немецких требований в ответ на убийство Мирбаха. Какова будет реакция немцев завтра, несмотря на наши извинения и заявления о непричастности?
Разрыв Брестского договора и приказ войскам, которых все еще достаточно много, следовать на Москву. Что делаете вы?
Хотите начать с этого?
Да.
Но вы учли, что наши переговоры с немцами о размерах контрибуции продвинулись далеко вперед.
Да.
Вы учли наше заявление, что мы расплатимся в самый кратчайший срок.
Да я все учел.
Зачем же немцам терять такой куш?
А то, что я получу в результате наступления, настолько превосходит вашу жалкую контрибуцию, что двух мнений быть не может.
Безжалостный вы человек, Георгий Васильевич.
Так как же?
Война.
Но это значит принять план, предложенный эсерами. Они ведь только этого и добивались.
Ну что ж, Яков Михайлович, может, в этом и состоит историческая судьба левых эсеров послужить той самой вишневой косточкой для нужд белогвардейцев, о которой нам суждено споткнуться. Другого выхода нет. Отступать некуда. Будем обороняться.
Да, но можем ли мы обороняться, если у нас силы?
Хорошо, другой вариант. Они потребуют усиления охраны немецкого посольства.
Пожалуйста.
Путем введения в Москву батальона или даже полка своих войск. Это вполне может быть. Хотя по отношению к великой державе требования невероятные, но зная немцев, я допускаю такой вариант. Прецеденты есть. Это ввод войск для защиты жизни своих подданных.
Это неприкрытая оккупация. Мы на это не пойдем. Есть пределы. Призовем весь народ, все взрослое население к вооруженному сопротивлению.
Итак, мы пришли опять к тому, с чего начали. Война почти неизбежна.
Война – это гибель.
Владимир Ильич.
Что еще случилось, товарищ Горбунов?
Эсеры захватили телеграф.
Так.
Всем телеграфистам
Дано такое распоряжение. Вот. Всякие депеши за подписью Ленина и Свердлова задерживать, признавая их вредными для советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых социалистов-революционеров в частности.
Уже правящий, ну-ну.
Все задержанные депеши направлять к старшему по аппаратной.
Их надо выбить оттуда немедленно. Нельзя оставлять телеграф в их руках ни минут.
Надо поручить это интернациональному отряду Белакуна. У него 120 человек.
Передайте это распоряжение через товарища Подвойского.
Хорошо.
Час от часу не легче. Георгий Васильевич, во всяком случае, при любом ответе немцев, тактику выберем броскую. Затягивать, еще раз затягивать.
Да-да, время работает на нас. Я попытаюсь через Ритцлера связаться с Берлином.
Попытайтесь.
В ночь на 7 июля никто не спал. Из ленинского кабинета поступали все новые и новые распоряжения, необходимые для скорейшего разгрома эсеровского восстания. Деятельность в штабе мятежников. Как только они узнали о назначении Мартина Яновича Латца председателем ВЧК вместо арестованного Дзержинского, они тут же послали на Лубянку вооруженный отряд матросов-анархистов с заданием любой ценой арестовать его и немедленно доставить.
Товарищ Комков!
Да?
Латц арестован!
Где он?
На лестнице!
Ведите сюда!
Слушаюсь!
Неприятный тип этот Латц.
Он еще в Большом театре всячески оскорблял нас. Ну вот и вы здесь, товарищ Лацис.
Мартин Янович, что со Спиридоновой?
Спиридонова и вся фракция левых эсеров в Большом театре арестованы.
Что?
Арестована?
Твоя работа.
Моя.
В таком случае, по распоряжению нашего центрального комитета, ты тоже арестован. Отобрать у него оружие.
Уже отобрано, товарищ Комков.
Куда катитесь? Генералу Краснову. А вы Спиридонову заложницей сделали. Спиридонову. Ниже не падают.
Ради идеалов революции, товарищ Лацис, мы на все пойдем, мы ни перед чем не остановимся.
Нож в спину всаживайте, предатели.
Мартин Янович, ты же революционер. Настоящий товарищ, смелый человек. Как же ты можешь за Мирбаха заступаться? Это в голове не укладывается.
И не стыдно.
Не стыдно, Комков, что я тебя вчера как контру не прихлопнул.
А вот видишь, если бы не мы вас, то вы бы нас.
Все равно мы вас.
Да чего тут волынку тянул? К стенке его!
Чьими руками орудуете, революционеры?
Иди!
Лацица вывели на лестницу. Снизу поднимался Александрович. Тот сам Александрович, который сбежал из чрезвычайной комиссии, прихватив с собой кассу. Александрович увидел Лацеса, озверелые лица матросов-анархистов и сразу понял обстановку.
Отставить! Отправьте папа! Дзержинского!
Слушаюсь, товарищ Александрович!
Иуда! И...
Последние известия привезли из города Попов и Саблин, непосредственные руководители военными отрядами мятежников.
Товарищи, телеграф в наших руках.
Отлично.
Да, но вся наша фракция в Большом театре арестована.
Мария тоже.
Да, я знаю.
Пробиться к театру мы не смогли. Там 9-й полк, что охраняет Кремль.
Но мы не можем оставить Марию одну. Немедленно отдай приказ.
Мы не можем сейчас выступать.
Почему? Ты сошел с ума.
Сейчас ночь. Товарищ Александрович, если я уложу весь свой полк под стенами Кремля, вы мне спасибо не скажете.
Утром у меня будут развязаны руки, и я пущу в ход артиллерии.
Мы упустим момент.
Товарищ Попов абсолютно прав. За ночь к нам присоединятся новые части. С минуты на минуту мы ждем перехода латышской дивизии на нашу сторону. И потом, товарищи, на нас возложено военное руководство. Мы требуем, чтобы было полное доверие и единство. Поймите, сейчас самое главное для нас – это наше единство.
Решено. Действуйте на свою голову.
Надо обратиться к большевикам с предостерегающим воззванием, что за жизнь Спиридонова и Голубовского они ответят втройне.
Правильно.
Черепанов, пиши. Обращение. По постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров на время работы 5-го съезда Советов для руководства фракций и для защиты революции...
День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой в горе.
то в Байрактарі ми вступили з врагами. Нас ще судьби безвісні ждуть, но ми поднимем гордо і смело знамя борьби за робоче діло, знамя великої борьби всіх народів за лучший мир, за святую свободу. Давай кровавий святой правий марш, марш вперед, рабочий народ. Давай кровавий святой правий марш, марш вперед, рабочий народ. Вперед наши дни с голодухи рабочий, станем ли братьями дольше молчать? Наши сподвижников юные очи, может ли вид эшафона пугать? Павшие с честью во имя идей, их имена с нашей песней победной станут священными миллионам людей. Давай кровавый, святой, правый марш, марш вперед, рабочий народ. Давай кровавый, святой, правый марш, марш вперед, рабочий народ. Короны, цепи народа, страдальцам мечты, кровью народной залитые троны, мы кровью наших врагов обогреем, но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. Давай кровавый, святой, правый марш, марш вперед, рабочий народ. Давай кровавый, святой, правый марш, марш вперед, рабочий народ.
Каховка, каховка, родная винтовка, горячая пуля летит. Иркутск, Варшава, Орел и Каховка — этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, и часто строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? Тогда нам обоим сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши тела, за нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жила. Под солнцем горячим, под ночью слепой, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
За спас свободы народ.
Мокрый ветер в лицо хлестал. На исходе октябрьской ночи новый день на рассвете встал. Над землею светло и прочно, мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Новый день над землею встал, под копытами пыль клубится. Где-то всадник с коня упал, где-то красная конница мчится. Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Ураганной эпохи шквал нас сегодня зовет за собою. Новый день над землею встал, но трубач не расстался с трубою. Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!